В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады сегодня слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче «Медицинский городок». Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос прислала Татьяна Ивановна из города Екатеринбурга, и она просит рассказать о кистах поджелудочной железы. Что это за заболевание? Уважаемая Татьяна Ивановна, уважаемые радиослушатели, киста поджелудочной железы – это ограниченное скопление жидкости или содержащее жидкость образования в поджелудочной железе. В норме кисты в поджелудочной железе нет. Поджелудочная железа представляет из себя плотный паренхиматозный орган. Но, как и любой орган, в котором происходит секреция различных биологических жидкостей, в ней может образовываться киста. Киста может образовываться в самых различных других органах, в печени, скажем, в органах малого таза и в поджелудочной железе, потому что все эти органы вырабатывают тот или иной биологический секрет. Раньше считалось, что киста поджелудочной железы достаточно редкое состояние заболевания, благодаря тому, что сейчас доступность методик ультразвукового исследования брюшной полости стала практически обязательным методом профилактического осмотра, благодаря тому, что доступность компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, конечно же, улучшилась, ну, просто, не знаю, во много раз по сравнению с 10- и 20-летней давностью, когда эти методы были там, экспертными, очень редкими, и там 1-2 аппарата в городе было. Сейчас практически в большинстве больниц центральных, районных аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии есть. И в связи с широким обследованием стали выявлять более часто кисты поджелудочной железы. И статистика говорит о том, что в среднем она вот в разных возрастных группах киста поджелудочной железы может встречаться от 3 и до там, 10% обследованных больных. То есть люди приходят на обследование по разным показаниям, беспокойство тех или иных органов, симптомы как таковые, им делают обследование. Обследование захватывает в том числе и поджелудочную железу и выявляет кисту. Вместе с тем, чтобы говорить о кисте, мы должны понять, что киста поджелудочной железы – это собирательное понятие, которое объединяет совершенно разные группы даже заболеваний. Можно их условно объединить в так называемые три группы. Первая – это группа так называемые кистозные образования, то есть это не истинные кисты, а ложные кисты. Кистозные образования поджелудочной железы воспалительной природы. То есть они возникают вследствие воспаления поджелудочной железы. Вторая группа – это кисты поджелудочной железы неопухолевой природы. Как правило, имеют больше наследственные, генетические предрасполагающие факторы. Ну и третья группа – это так называемые все-таки кистозные опухоли. То есть это по виду киста, но имеет по структуре состояние заболевания – имеющая тот или иной риск развития онкологического заболевания поджелудочной железы, но все они вот традиционно в рамках реальной клинической практики объединяются в такое вот упрощенное собирательное понятие киста поджелудочной железы. Итак, первая группа – это так называемые воспалительные псевдокисты. Как правило, это псевдокисты, которые на УЗИ выявляют или по данным компьютерной томографии, являются следствием развившегося острого воспалительного процесса. И обязательно врач, собирая историю заболевания, спрашивает, болели или не болели острым панкреатитом. Это достаточно яркое заболевание, оно практически не проходит никогда без таких ярких клинических симптомов. Вот. И вот указание на то, что человек лежал в стационаре, в больнице с острым панкреатитом, помогает во многом вот эту группу отдельно выделить. Суть этого заболевания в том, что в результате острого воспаления часть ткани она разрушается, там происходит некроз, и вот в этом месте части ткани может формироваться такое вот образование, так называемая ложная киста. То есть это не истинная киста с характерным строением, с характерной оболочкой, а вот по виду очень похоже, но является следствием повреждения поджелудочной железы в результате вот острого воспалительного процесса. Вторая группа – это кисты поджелудочной железы неопухолевой природы. В основном имеют такой наследственный характер, то есть это наблюдается у родственников, у ближайших, у родителей, бабушек, дедушек. Ну, раньше, правда, не делали такого широкого обследования. Но эти состояния не проявляются какими-то симптомами, являются случайной находкой. Они не требуют ни лечения, в общем, не требуют даже специального диспансерного наблюдения, хотя, в общем, безусловно, людей с определенной периодичностью приглашают на осмотр. Ну, это, в общем, имеет такое чисто формальное значение, потому что кисты поджелудочной железы неопухолевой природы не несут никакой угрозы для человека, ну, за крайне редким исключением, поэтому вот и проводят наблюдения. Бывает, что они имеют размер несколько сантиметров, могут давать какие-то такие механические сдавления окружающих тканей, то есть сама по себе она угрозы не несет, но вот за счет большого размера может доставлять определенные проблемы, неудобства, но это, еще раз повторюсь, очень редко бывает. И, наконец, вот третья группа – это кистозные опухоли, так называемые. Ситуация, когда протоки поджелудочной железы закупориваются, расширяются из-за появления в стенке протоков клеток, производящих слизь как таковой, и это приводит вот к, ну так если условно говорить, к надуванию пузырька такого, содержащего жидкость по сути своей. Вот эта третья группа, так называемая все-таки кистозные опухоли, она делится на несколько разных подвидов. Они имеют очень сложное для восприятия на слух такое вот название, там серозные цистоденомы, муцинозные, кистозные неоплазии. Не должно это пугать человека сильно, как такового это имеет большое значение чисто для врача, для определения тактики, потому что часть из этих вот образований третьей группы, они имеют доброкачественный характер, хоть и относятся вот к условно опухолям поджелудочной железы, они не дают каких-то осложнений. Но некоторые из них могут давать в том числе и риски развития онкологического заболевания. Поэтому, если выявляется такое заболевание, человек обязательно консультируется компетентным гастроэнтерологом, гастроэнтерологом, имеющим опыт ведения таких пациентов первично. Обязательно консультируется специалистом, хирургом, не просто хирургом, а хирургом, имеющим опыт ведения. То есть, как правило, это только хирурги, которые работают в областных специализированных хирургических центрах. И в России также, в общем, совершенно доступно и не составляет проблем направление таких пациентов в центральные научно-исследовательские учреждения в Москве преимущественно, которые собирают таких пациентов по всей России, наблюдают, определяют тактику ведения и отбирает в том числе людей, которым нужна оперативная помощь. Потому что здесь очень важно понять две ситуации. Первое – это наблюдение по месту жительства врача, когда человек проходит с периодичностью раз в 12 месяцев контрольное обследование, это или УЗИ, или КТ, или МРТ, выбирает медицинский специалист тот или иной уровень диагностической оценки. И вторая группа людей – это люди, которых вот, медицинские учреждения, ведущие, федеральные, отбирают для проведения оперативного вмешательства, им предлагают операцию, проводят операцию, достаточно эффективно решают такую проблему. Поэтому вот общее название, к сожалению, здесь оно не дает вот конкретной информации, понимания тактики ведения, я имею в виду киста поджелудочной железы. Под ней содержится много разных медицинских составляющих, то есть это каждый из конкретных этих составляющих, безусловно, обсуждается с врачом. Поэтому, думаю, вот мы в процессе разговора с вами определили те или иные нюансы и шаги, что нужно сделать. Нужно взять обследование, подойти на консультацию к гастроэнтерологу, пройти консультацию хирурга в ведущих учреждениях, отделениях области, да, если это Екатеринбург, это областная клиническая больница, и в дальнейшем определиться уже с точки зрения наблюдения. Спасибо. Следующий вопрос нам задает Нина Федоровна из города Нижний Тагил. Несколько лет назад моей сестре поставили диагноз хронический гайморит. Прошу рассказать об этом заболевании и о лечении. Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, гайморит вообще это воспаление гайморовых пазух. Процесс, ну, гайморова пазуха – это верхняя челюстная пазуха, которая решает следующие задачи. Она согревает, увлажняет воздух, который мы вдыхаем, участвует в резонации звуков, и это очень важно, потому что когда у человека гайморит, изменяются многие аспекты голоса. И в гайморовой пазухе образуются полезные вещества, необходимые для борьбы с инфекцией. То есть она несет достаточно важную функцию, защитную для человека. Сам себе гайморит может быть острым. То есть это острый инфекционный процесс, когда в гайморовой пазухе попадает инфекция бактериальная и приводит это к воспалительному процессу. А вот хронический гайморит – это гайморит, который длится не менее 12 недель. Он проявляется заложенностью носа, насморком, болью верхней челюсти, снижением или потерей обоняния. Причины хронического гайморита могут быть следующие. Полость носа, верхнечелюстные и другие околоносовые пазухи, они образуют единую систему, поэтому, как правило, хроническое воспаление гайморовой пазухи изолированно встречается редко. Это следствие хронического воспалительного процесса вот тех органов, которые были перечислены выше. И к нему приводит, как правило, попадание инфекции. Может начинаться с осторespираторного заболевания. Или еще, возможно, развитие хронического гайморита в результате проблемы зубов, воспалительные процессы. Верхней челюсти, заболевания зубов верхней челюсти могут вызвать вторую так называемую форму, вот одонтогенную хронического гайморита. Инфекционные процессы, инфекция, которая поражает гайморовые пазухи, может быть самой разнообразной. Не только бактериальная инфекция, которая на самом деле является преимущественной с точки зрения распространенности, но и грибковые. Может быть поражение верхнечелюстной пазухи как таковой. Но вместе с тем инфекция все-таки это основополагающий фактор, реализующийся при недостаточности местного антимикробного иммунитета слизистой оболочки полости носа и пазух. И чаще всего гайморит вызывает золотистый стафилококк, инфекция, которая склонна к хронизации, к персистированию. Ну, дело в том, что стафилококк достаточно распространен в окружающей среде и на коже человека. И поэтому, в общем, ему заселиться в гайморовых пазухах не составляет достаточно большой проблемы. Он находится там длительно, персистирует, тяжело поддается лечению и может периодически опять происходить реинфекция как таковая. Вторая причина развития хронического гайморита – это аллергический процесс. Аллергия – это реакция организма, иммунитета организма на те или иные аллергены. И если у человека есть наследственная предрасположенность к аллергии, то он, вот его иммунитет, реагируя на те или иные внешние факторы, которые вызывают аллергию, формирует этот иммунитет, так называемое аллергическое воспаление. И аллергическое воспаление нередко бывает вот, в полости носа, в гайморовых пазухах. Там формируется, в отличие от инфекционного воспаления, аллергическое воспаление. Если при инфекционном воспалении нейтрофилы в основном, то есть воспалительные клетки участвуют, то при аллергическом воспалении большое количество эозинофилов реагирует на попытки проникновения аллергенов в организм и пытается защититься от него таким вот способом. Иммунодефицитные состояния, врожденные или приобретенные, являются одним из основополагающих факторов развития хронического гайморита, то есть когда собственный иммунитет не может освободиться от инфекции. Наследственность также является одним из факторов риска, если гайморит был у мамы, у папы, у бабушки, дедушки, у кого-то из рода, то это, как правило, показатель вот той или иной предрасположенности или к аллергии, или к инфекции, или к недостаточной иммунной системе как таковой. Ну и еще, безусловно, важно отметить такой фактор, как аномалии строения полости носа около носовых пазух. Например, искривление сильной носовой перегородки, другие какие-то анатомические дефекты. Ну и, безусловно, очень важно отметить сопутствующие заболевания, такие как хронический обструктивный бронхит, крапивница, пищевая аллергия. Факторы, усиливающие риск развития хронического гайморита. Основные симптомы хронического гайморита – это стойкая и периодическая заложенность носа, чаще в положении лежа. Могут быть различные выделения из носа, головная боль, лицевая боль в проекции пазухи, может быть ощущение неприятного запаха в носу или снижение обоняния, заложенность и шум в ухе со стороны воспаления, ночной утренний кашель, чаще всего у детей, он возникает из-за стекания слизи по задней стенке глотки, раздражение кашлевых рецепторов, ну и интоксикация в период обострения, проявляющаяся температурой 37-38 градусов и недомоганием, особенно в период от обострения тех или иных указанных симптомов. Основные методы обследования, они хорошо известны, это общий анализ крови, биохимический анализ, это рентгенологическое исследование или компьютерная томография для определения структуры и состояния гайморовой пазухи как таковой. Безусловно, очень важным является осмотр специалиста, лор-врача. Есть дополнительные методы исследования. Лечение включает в себе, безусловно, индивидуальный перечень и набор препаратов, которые подбирают в зависимости от того, какой спектр преобладает причин хронического гайморита у человека. Если это преобладает инфекционные причины, то в период обострения потребуется принимать антибактериальные препараты. Если это преобладает аллергический компонент, то противоаллергическая терапия, антигистаминные средства. Это назальные, так называемые, спреи в нос, содержащие местные глюкокортикостероиды, противовоспалительные препараты. Очень большое значение имеет ингаляционная терапия, орошение, промывание носа изотоническими растворами, физиологическим раствором, готовыми растворами морской соли как таковой. Ну и, безусловно, в некоторых ситуациях подбирают еще дополнительную системную терапию, если процесс активный, острый, сопровождается температурой, другими какими-то локальными активными изменениями. Отдельный вид лечения – хирургическое лечение. Особенно он имеет большое значение, если гайморит развился из анатомических нарушений, то потребуется операция. Сейчас очень такой прогрессивный метод лечения – это эндоскопическая функциональная хирургия пазух носа, когда проводят с помощью гибкого эндоскопа вот все внутриполостные операции, малотравматичные, очень эффективные как таковые. Прогноз при хроническом гайморите, как правило, благоприятный при правильном лечении, наблюдении у специалиста. Профилактика хронического гайморита включает ряд общих мер по повышению иммунитета. Это нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, прием витаминов. Очень важным является отказ от активного и пассивного курения. Дело в том, что даже если человек не курит, а у него в окружении есть курящие, нужно понимать, что табачный дым очень сильно уменьшает возможность слизистой гайморовых пазух к освобождению. Есть такое понятие, как транспорт слизистой, когда из гайморовой пазухи, благодаря работе специальных ресничек, клеток, покрывающих гайморовую пазуху, происходит эвакуация слизи. И табачный дым, к сожалению, приводит к полной парализации работы вот этого механизма. Транспорт эвакуации, это приводит к тому, что в гайморовых пазухах постоянно застаивается слизь, и это приводит к повышенному риску воспаления. Поэтому полный отказ от активного, пассивного курения. Очень важно является лечение сопутствующих заболеваний, астма, хронический обструктивный бронхит, аллергический ринит как таковой. Ну и вовремя, конечно же, решить вопрос об оперативном вмешательстве. То есть здесь очень важно прислушаться к мнению врача, когда важно и нужно провести операцию. Спасибо. Нина Федоровна из города Нижний Тагил задает следующий вопрос. Я подхватил вирус, ОРЗ, головная боль, температура 37,3, сразу начала принимать противовирусные таблетки, чтобы подавить вирус. Можно ли самостоятельно лечиться или не ходить к врачу? Через сколько дней начинается это заболевание, то есть сколько длится инкубационный период и сколько дней человек остается заразным? Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, острое респираторное заболевание – это группа острых инфекционных заболеваний. То есть это не одно заболевание, а целый набор, который входит в несколько десятков, может быть даже сотен различных этиологических, как мы говорим, или причинных факторов, вызывающих это заболевание. Их объединяет только то, что возбудители проникают в организм человека через дыхательные пути и вызывают симптомы поражения респираторного тракта и общей интоксикации. То есть вот у них такая общая клиническая картина. И они циркулируют в обычно такой период неблагоприятный, эпидемиологический, осенне-зимний преимущественно. Иногда мы слышим с вами термин ОРВИ, то есть это респираторное вирусное заболевание, когда врач уверен, что причиной острого респираторного заболевания стало вирус. А когда врач не уверен, он ставит ОРЗ, потому что может быть не только вирус, но и бактерия быть причиной острого респираторного заболевания. Но эти дискуссии, они, может быть, малопродуктивны, но важны, потому что иногда люди, вот, не зная, чем отличается вирус от бактерий, принимают автоматически антибиотики, не зная, что на вирус антибиотики вообще никак не действуют. Вот, и если врач сказал, что это ОРВИ, то показания для антибиотиков на самом деле отсутствуют. И если есть, только тогда, когда бактерия является осложнением вирусной инфекции. Острые респираторные заболевания – это преимущественно болезни, которые поражают только человека, являются по сути своей самой частой группой заболеваний у человека, у детей. По статистике это практически 80% всех болезней, с которыми обращается мама с ребенком в поликлинику. И, безусловно, они очень большая проблема для организации здравоохранения. Фактически коронавирус сейчас вошел в группу острых респираторных заболеваний, циркулирует наравне с другими болезнями: грипп, парагрипп, аденовирус. Источник инфекции – больной человек с выраженными или стертыми формами, то есть он может не знать, иметь легкое недомогание или такой хронический насморк, как таковой, который периодически у него обостряется. Обостряется он, потому что у него, в общем, вирус проникает в организм как таковой. Суть в том, что болеть ОРЗ можно огромное количество раз за один сезон, потому что вот сколько вирусов циркулирует, если у человека нет иммунитета, он может заболевать достаточно длительно. И как показывает практика, если человек в тот или иной сезон заболел ОРЗ, он, к сожалению, потом несколько раз может болеть похожими состояниями, но это не значит, что он не тем же самым вирусом заболел. Дело в том, что после первого ОРЗ, как правило, ослабляется иммунитет, и человек, грубо говоря, начинает хватать инфекцию повторно через какой-то период времени, если эпидемиологический сезон очень неблагоприятный и активный. Основной механизм передачи – воздушно-капельный. То есть это при чихании, при разговоре, при кашле формируется аэрозоль, содержащий вирусы или бактерии, и при вдыхании этого инфицированного аэрозоля человек здоровый заболевает. Мы уже с вами сказали, что и бактерии могут вызывать острое респираторное заболевание. Стафилококки, стрептококки, пневмококки, вирусы, риновирус, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, другие коронавирусы как таковые. Это все имеет значение, когда целесообразно разобраться в двух позициях. Еще раз повторюсь, бактерия или вирус явилась причиной симптомов заболевания, И если есть неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, как мы с вами помним, в период коронавирусной инфекции очень важно было поставить тест на коронавирус для того, чтобы предпринять все очень важные шаги по помощи медицинской человеку. Почему зимой, как правило, возникают вспышки простуды? Как показала практика и теория науки медицинской, дело в том, что снижение температуры воздуха приводит к тому, что у человека неэффективно срабатывает иммунная защита местная. У человека есть специальные так называемые клетки, выстилающие верхние дыхательные пути, содержащие реснички. Эти клетки, они выделяют слизь, и слизь, она мигрирует постоянно, она выделяется, она двигается. За счет этой слизи осуществляется первая система защиты у человека и ряд других компонентов иммунной защиты. И при ситуации, когда человек находится в холодном климате, при переохлаждении, у него эта защита повреждается, перестает правильно двигаться слизь. Ну, все помнят, что во время прогулки у человека, допустим, выделяется слизь из носа, да, как правило, потому что вот ресничные эпители не работают, и не работает нормальная ситуация вот, первой иммунной защиты как таковой. Другие факторы, общее переохлаждение, снижение иммунитета, предшествующие удары по иммунной системе в результате вирусной инфекции, все это приводит к тому, что у человека повышается восприимчивость к респираторным инфекциям, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, какая бы ни была иммунная защита, если вирус имеет огромное количество факторов проникновения в организм, он все эти иммунные защиты, к сожалению, может пробить, проникает в организм, и дальше уже включаются более сложные механизмы борьбы с этим вирусом, включая такой внутренний иммунитет человека, когда активируются иммунные клетки. Инкубационный период самый различный, отвечая на ваш вопрос, он может варьировать от нескольких часов до 14 дней. Несколько часов – это ситуация, скажем, при заражении гриппом. Аденовирус может давать инкубационный период до 14 дней. Поэтому, не зная, какой вирус, достаточно сложно понимать в каждой конкретной ситуации, сколько происходит от момента попадания вируса до развития состояния заболевания. Человек перестает быть заразным при снижении симптомов, при выздоровлении, плюс еще как минимум 3-5 дней. То есть вот человек проболел, и в течение 3-5 дней среднестатистически у человека вероятность заразить окружающих минимальная. Вот это тот срок, который надо брать с точки зрения самоизоляции и контакта с окружающими людьми. Хотя в некоторых ситуациях у людей с недостаточной иммунной системой вирус может персистировать и несколько недель, несколько месяцев. Поэтому здесь, к сожалению, гарантии давать об полной инфекционной безопасности после человека, того, как человек выздоровел, нельзя. Но берется вот такой условный срок 3-5 дней, максимум иногда до 7 дней. Рекомендуют врачи все-таки быть осторожными в рамках общения с человеком после выздоровления от той или иной респираторной инфекции. Клинические проявления – это симптомы интоксикации, температура, головная боль. И местные симптомы – это воспаление слизистой носа, это может быть воспаление слизистой глотки, боль при глотании, это может быть изменение голоса, ларингит, это может быть лающий кашель, трахеит, это может быть кашель в виде бронхита и бронхиолита. Каждый из этих вирусов имеет вот свою такую особую цепочку как таковую. Что касается лечения, лечение острых респираторных заболеваний делится на два очень важных параметра. Первое – это возможность подобрать лечение причины. Если это бактериальная инфекция, она тяжелая, то антибактериальные препараты. Если это вирусная инфекция, то некоторые врачи считают, что в период прям ранний, до суток, можно применять такие препараты с противовирусной активностью. Но если человек уже активно заболел, как правило, здесь уже не теряет свою актуальность эти препараты на самом деле. Поэтому здесь очень важно выслушать в каждой конкретной ситуации врача. А когда нужно обратиться к врачу, безусловно, это тяжелое течение. Это температура выше 38,5 в течение больше, чем 2 часов. Это появление одышки, это появление слабости, это появление состояния, которое требует дополнительного ухода у человека, состояние средней степени тяжести. Если человек имеет нарушение сознания и другие какие-то более грозные симптомы, то это, конечно же, вызов бригады скорой медицинской помощи неотложный. В легкой ситуации, в средней ситуации, как правило, лечение амбулаторно-поликлиническое в этой ситуации обосновано и является безопасным и эффективным. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала Татьяна Семеновна из города Екатеринбург. Татьяна Семеновна спрашивает, с чем могут быть связаны отеки в холодное время? Походила по улице в минус 15 градусов и сильно отекли ноги. Уважаемая Татьяна Семеновна, уважаемые радиослушатели, отечность ног – это симптом какого-либо заболевания, и поэтому по одному симптому сказать достаточно сложно, какое заболевание скрывается под этим симптомом. Безусловно, важно выделить две группы причин отеков ног. Это так называемые физиологические причины, то есть возникающие в каких-то ситуациях повышенной нагрузки, без заболевания. Например, физиологические отеки возникают при повышении давления в кровеносных сосудах. Это происходит все-таки во время жаркой погоды больше, при потреблении большого объема жидкости, при нахождении на большой высоте или в душном помещении. Прием соленой пищи, алкоголя быстро задерживает жидкость в организме и провоцирует развитие физиологических отеков. У женщин ноги могут отекать из-за ношения неудобных туфель, неудобной обуви, которая нарушает нормальное кровообращение в кровеносных сосудах. К физиологическим причинам может относиться также изменение гормонального фона у женщин, допустим, недостаточная концентрация определенных гормонов приводит к нарушению выделения лишней жидкости в организме, что особенно ярко проявляется в определенные периоды. Но вторая группа причин, безусловно, требующая повышенного внимания, это отеки ног как симптом, который возникает в результате какого-то заболевания. К ним относятся болезни мочевыделительной системы. В норме почки участвуют в выделении лишней жидкости из организма, и при заболеваниях происходит изменение фильтрационной способности почек. Для того, чтобы первично определить, есть или нет патологические изменения в почках, нужно сдать всего лишь очень простой анализ, общий анализ мочи. Следующая группа причин – это травматические повреждения нижних конечностей, притом не только какие-то яркие и острые, это могут быть и хроническая травматизация. Далее, безусловно, очень важно помнить о патологии сердечно-сосудистой системы. При сердечных патологических отеках на ногах имеет двухсторонний симметричный характер поражения. Они плотные, локализуются на щиколотках и стопах, но, как правило, отеки при заболевании сердечно-сосудистой системы сопровождаются одышкой. Следующая группа причин – это сосудистые заболевания. При варикозном расширении вен нижних конечностей нога может опухать. И также, безусловно, важно отметить и гнойно-воспалительные заболевания. Допустим, при наличии очага в области нижних конечностей возникает сильная отечность. И, безусловно, суставные поражения, артриты, артрозы, да, в рамках хронической костно-мышечного заболевания стопы, суставов, соответственно, нижних конечностей при повышенной нагрузке в холодное время из-за нарушения кровообращения. Эти заболевания могут дать обострение и могут привести к характерной клинической картине, к отекам. Но, как правило, все-таки суставные поражения имеют несимметричный характер, то есть поражается одна или другая конечность. Поэтому здесь, безусловно, важно разобраться, симметричные ли отеки, да, какого уровня они, плотные, они горячая ли нога в этой ситуации. В любом случае, хотел бы сказать, что отеки ног – это симптом, который нельзя оставить без внимания. Нужно сделать общий анализ мочи, с этого начали, общий анализ крови, электрокардиограмму для определить состояние сердечно-сосудистой системы, биохимический анализ очень важно, Дело в том, что появление этого симптома может быть просто совпадать с обострением какого-то внутреннего хронического процесса, поэтому профилактический осмотр, который постоянно мы повторяем, пройти очень важно и нужно. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница Ирина из города Сесерти. Радиослушательница спрашивает: на безымянном пальце болит и вздулась вена на костяшке, видно невооруженным глазом, что это может быть? Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь важно помнить о нескольких причинах, которые могут давать вот такой симптом. Первое – это инфекционное поражение, это может быть даже микротравма, когда через кожу проникла инфекция, и инфекция располагается или в мышечных тканях в соответствующей локализации, может давать и вздутие вены, и болезненность, то есть если это припухлость, краснота и боль, то это преимущественно как раз инфекционно-воспалительного характера повреждения пальца. Вторая причина – посттравматическая. Даже когда человек не помнит достаточно четко, вы могли нести тяжелую сумку, и пальцы при вот такой травме кисти могут давать соответствующие характерные симптомы в виде подкожные гематомы, как таковой, припухлости и боли, поэтому нужно вспомнить факторы, которые способствовали вот этому состоянию. Но вместе с тем это могут быть и другие группы состояний, это может быть заболевание, связанное с системным воспалением суставов, хотя маловероятно, но все-таки в рамках общего описания следует вспомнить, что могут и заболевания, поражающие, воспалительные заболевания суставов могут давать такие изменения, например, ревматоидный артрит, хотя для него характерно все-таки больше симметричное поражение правой и левой руки и другой локализации. Ну и могут быть редко и так называемые обменные процессы в результате поражения суставов при нарушении обмена веществ. Безусловно, нужно исключить инфекционную причину. Как исключить ее в первую очередь? Если палец красный, если он горячий, то это инфекционный процесс мягких тканей. Это повод для обращения хирурга, потому что, как правило, здесь требуется небольшая хирургическая помощь, эвакуация воспаления и стерильная обработка как таковой. Это может быть посттравматический процесс, если была действительно такая какая-то заметная физическая травма, что-то тяжелое, работа или несли тяжелый груз с повреждением сосуда, с образованием гематома как таковой. Для того, чтобы исключить ревматоидное заболевание, в общем, достаточно просто, можно сделать общий анализ крови. Если там показатели нормальные, то вероятность там ревматического заболевания очень небольшая, но если симптом, конечно, продолжается больше, чем несколько недель, то это повод для обращения к специалисту, первичному специалисту, который у вас, в общем, принимает, это терапевт или фельдшер, или хирург, для того, чтобы провели осмотр, назначили общий анализ крови и исключили какое-то хроническое состояние, хроническое заболевание. Следующий вопрос задает Валентина Ивановна из Белоярского района. Валентина Ивановна спрашивает: вирус Эпштейн-Барр. Вирус отражается в общем анализе крови, в скобочках, отражены лейкоциты, повышены лимфоциты, есть в Москве и ЗЕВА, методом анализа определяется вирус. Вирус меньше 400 копий в миллилитре, это много, спрашивает Валентина Ивановна. И что современная медицина говорит о носительстве Эпштейн-Барра, чем его лечить и надо ли? Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые радиослушатели, вирус Эпштейн-Барра – это, собственно, причина заболевания, которое многие слышали и знают. Инфекционный мононуклеоз – это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется лихорадкой, поражением лимфатических узлов, увеличением миндалин тонзиллитом. У некоторых пациентов может быть увеличение печени, селезенки. И характерно изменяется анализ крови. Дело в том, что вирус Эпштейн-Барра был описан не так давно, в 1964 году прошлого века. И с момента его описания и изучения понятно стало, что он относится к так называемому семейству герпес-вирусов. А герпес-вирус – это, к сожалению, такие вот спутники человека в значительном таком количестве у большинства людей. Дело в том, что когда вирус проникает в организм, он может вызывать вот острое заболевание, острый такой инфекционный процесс, инфекционный мононуклеоз. Но у некоторых людей, проникая в организм, вирус не дает каких-то симптомов. Это может быть и по типу РЗ проявления, может быть и вообще в виде какого-то легкого недомогания всего лишь 1-2 дня. Но каким бы первая встреча ни была с вирусом, вирус в дальнейшем, являясь так называемым тропным, то есть он селится в лимфоцитах, он, в общем, живет вот в Б-лимфоцитах человека неопределенно долгий период времени. И как показывают современные эпидемиологические исследования, вот основной такой возрастной промежуток встречи с вирусом Эпштейн-Барр – это все-таки подростковый возраст, но к 25 годам 90% современных людей являются носителями вируса Эпштейн-Барра. Если у человека нормальный иммунитет, то, в общем, этот иммунитет контролирует вирус Эпштейн-Барра всю оставшуюся жизнь. Но в ситуации ослабления иммунитета или каких-то эксклюзивных ситуаций, приема препаратов, резко подавляющих иммунитет, скажем, в онкологии или при пересадке органов, при развитии каких-то тяжелых иммунодефицитных состояний, Эпштейн-Барр может вирус активироваться и давать вот симптомы, похожие на те, которые проявляются вот при первичном состоянии заболевания, но вот с некоторыми другими вариациями как таковыми. И безусловно, в силу того, что сейчас имеет возможность более эффективно выявлять вирус Эпштейн-Барра, сдаются кровь иммуноферментным анализом, сдаются анализы более точные на сам по себе вирус, так называемая полимеразно-цепная реакция ПЦР, это самый точный метод диагностики, когда определяют сам вирус, его копии, это такие вот фантастические достижения современной медицины. Как таковые, очень часто этот метод стали применять и очень часто выявляют вот следы вируса, его присутствие в организме, антитела как реакцию иммунной системы на вирус. И дальше начинается, в общем, огромное количество загадок с учетом того, что у 90% людей есть вирус Эпштейн-Барра. Что обнаружили? Просто то, что вирус есть, или то, что он является причиной тех симптомов и состояний, которые человека беспокоят. Самая частая причина, с которой вот приходится встречаться и участвовать в консилиуме, это люди, у которых есть симптомы слабости, недомогания, то есть все симптомы, связанные с хроническим переутомлением, с хроническим стрессом, симптомом выгорания на работе, ну, с неврозом, если быть более точным как таковым, да, который привел к истощению нервной системы. Люди пытаются найти причину вот этого нервного истощения, сдают анализы на герпес инфекции, им с удовольствием находят, в кавычках, с удовольствием находят разные вирусы в организме, и дальше начинается, в общем, очень непростая ситуация с точки зрения понимания, является ли вирус причиной вот этой слабости, недомогания. Абсолютно сложно установить это так вот просто и легко. Потому что 95-99% случаев, когда люди все-таки лечат вирусы различные, да, имея симптомы невроза, слабости, недомогания, повышенной утомляемости, тревога, страха, депрессии, ну, это не приводит к ничему абсолютно. То есть у них как были симптомы невроза, так и остаются. Потому что они лечиться должны у психотерапевта, а не у специалиста по инфекционным заболеваниям. Но у ряда людей все-таки оказывается, что вирусы могут давать вот такой симптом, синдром хронической усталости. То есть, как один из компонентов развития этого заболевания сложно, но в каждом конкретном случае только искусство врача может установить на самом деле причинно-следственную связь. Что касается результата ПЦР на вирус, 400 копий в миллилитре, ну или правильно сказать, тут менее 400 копий в миллилитре, вообще это порог для определения. То есть на самом деле нужно уточнить, уважаемая Валентина Ивановна, а нашли ли вам вирус? Потому что если метод, допустим, исследования, вот как раз 400 копий в миллилитре, и вам написали, что определяется менее 400 копий в миллилитре, то это не определили вирус, его не выявили как такового. Вот, потому что значительное количество вируса – это где-то порядка там, ну, 6-8 нулей. То есть это миллионы, 100 миллионов вируса, когда говорят о такой, в общем, выраженной вирусной нагрузке как таковой. Ну, как минимум, это должны быть там тысячи, сотни тысяч копий в миллилитре. Поэтому то, что выявили, это совершенно незначительная ситуация. Чем лечить? Дело в том, что лечение вируса Эпштейн-Барр – это непростая ситуация, требующая приема противовирусных препаратов, но, к сожалению, прямых противовирусных препаратов против вируса Эпштейн-Барра нет, поэтому применяется комплекс лечения против герпес-инфекций как таковых. Вот. А что касается, надо ли лечить? Дело в том, что в медицине есть достаточно жесткие показания для лечения вируса Эпштейн-Барра. Это, во-первых, его доказанная активация, большое количество копий, это поражение органов и систем, это явные симптомы, а не общие какие-то симптомы, недомогания или каких-то других, в общем, отклонений по сути своей. Что касается вот, поставить диагноз по общему анализу крови, дело в том, что количество сниженных лейкоцитов и повышенные лимфоциты – это реакция на любую вирусную инфекцию. Вот перенесли вы ОРЗ, скрыто или явно, ОРВИ, правильно сказать, остеореспираторную вирусную инфекцию. И вот такой общий анализ крови есть и остается на определенный период времени до нескольких недель. Поэтому это тоже не показатель как таковой. Нужно быть очень взвешенным и к диагностике и к лечению относиться очень жестко по выверенным медицинским показаниям. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, я хотел бы несколько слов сказать о обморожении. Обморожение – это повреждение какой-либо части тела, вплоть до омертвления, под воздействием низких температур. Причем самое печальное, что обморожение может возникнуть в холодное время суток при температуре окружающей среды даже на уровне минус 10 градусов. Но то, что у нас сейчас стоят аномальные морозы, это, безусловно, очень значимый и очень тяжелый фактор, который увеличивает риск развитие этого состояния. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности, особенно при сильном ветре, обморожение можно получить при температурах даже не 20-30 и 40 градусов, которые мы наблюдаем сейчас в нескольких регионах нашей большой страны. По статистике, больше 90% случаев обморожения приходится на ситуации алкогольного опьянения, поэтому погода, которая сейчас есть, это просто очень жесткое ограничение и предупреждение в отношении действительно употребления алкоголя. Греться алкоголем и пытаться согреться от алкоголя – это самая большая беда, самое большое недоразумение, которое можно придумать сейчас, вот особенно в разговоре про обморожение. Обморожение способствует тесная обувь, повышенная потливость ног, заболевания суставов, приводящие к недостаточности кровообращения, мокрая одежда, физическая усталость, недоедание, голод, неудобная поза, в которой человек находится долгое время, предшествующая травма холодовая, заболевания сердца, заболевания легких, которые снижают доступность кислорода и определяет проблемы кровообращения, тяжелые механические повреждения с кровопотерей, курение на морозе и ряд других факторов. Признаки и симптомы обморожения. Первое – это потеря чувствительности пораженных участков. Второе – это ощущение покалывания при или пощупывания. Побеление кожи – это уже первая степень обморожения. Волдыри – это вторая степень поражения. И помутнение, отмирание ткани – это третья степень обморожения. Переохлаждение организма – это важный фактор, который также вот в рамках данного разговора очень важно помнить и определять для себя. Переохлаждение организма – первый признак, предупреждающий о возможном обморожении. Причину, значит, те же, что и при обморожении. Сырая одежда, тесная обувь. Есть три степени переохлаждение организма. Легкое – это знакомое всем состояние, гусиная кожа. На этой стадии температура тела падает до 34 градусов, кожа бледнеет, появляется озноб, дрожание нижних конечностей, затрудняется речь. Это первый симптом, который никак нельзя пропустить для того, чтобы не было дальнейших ухудшений организма. Средней степени переохлаждения – это уже сонливость. Температура тела падает до 32 градусов, сознание пациента угнетено, взгляд бессмыслен, кожа бледная, да, или синеватая, пульс замедляется, может быть редкое дыхание. Среднее переохлаждение сигнализирует уже об имеющемся месте обморожения лица, конечности первой степени и, возможно, более глубоких степеней. Ну и тяжелое переохлаждение – это температура тела ниже 31 градуса, больной без сознания. Первая помощь при обморожении – уйти с холода. Помочь человеку на самом деле предотвратить контакт с холодом. На морозе растирать и греть пораженные участки тела опасно, бесполезно. Это, к сожалению, самая такая вот порочная практика, которая вот так родилась и несет огромное количество проблем. На пораженную поверхность нужно наложить теплоизоляционную повязку. Ну, слой марли, толстый слой ваты, сверху любой слой клеенки или прозрачной ткани и оборачивается шерстяной тканью. Важно дать согреться, значит, месту под внутренним теплом на самом деле. Иначе это ситуация, которая больше навредит. То есть нужно именно на пораженную поверхность наложить теплоизоляционную повязку. Обмороженную руку или ногу, если это легкие какие-то проявления, можно согреть в ванной, но постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов, не более, и должны быть несколько шагов по 5-10 минут, вот от 20 до 40 градусов. Вот это очень важный момент. И, наконец, теплое обильное питье. Теплый сладкий чай. Очень важно отслеживать состояние места обморожения в течение суток. Если появились симптомы второй и третьей степени, срочно обратиться к врачу. Это очень важно. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.